Джеймс слушал сестру угрюмо и молча. С тяжелым сердцем уезжал он из дому. Да и не только предстоящая разлука удручала его и заставляла сердито хмуриться. При всей своей неопытности юноша остро чувствовал, что Сибилле угрожает опасность. От этого светского щеголя, который вздумал за ней ухаживать, добра не жди. Он был аристократ, и Джеймс ненавидел его. Ненавидел безотчетно, в силу какого-то классового инстинкта, ему самому непонятного и потому еще более властного. Притом Джеймс, зная легкомыслие и пустое тщеславие матери, чуял в этом грозную опасность для Сибиллы и ее счастья. В детстве мы любим родителей, став взрослыми, судим их, и бывает, что мы их прощаем. Мать! Джеймсу давно хотелось задать ей один вопрос, вопрос, который мучил его вот уже много месяцев. Фраза, случайно услышанная в театре, глумливое шушуканье, доносившееся до него раз вечером, когда он ждал мать у входа за кулисы, подняли в голове Джеймса целую бурю мучительных догадок. Воспоминание об этом и сейчас ожгло его, как удар хлыста по лицу. Он сдвинул брови так, что между ними прорезалась глубокая морщина, и с гримасой боли судорожно прикусил нижнюю губу. «Да ты совсем меня не слушаешь, Джим!» — воскликнула вдруг Сибилла. «А я-то стараюсь, строю для тебя такие чудесные планы на будущее. Скажи же что-нибудь». «Что мне сказать?» «Ну, хотя бы, что ты будешь поймальчиком и не забудешь нас», — сказала Сибилла с улыбкой. Джеймс пожал плечами. «Скорее ты забудешь меня, чем я тебя, Сибилла». Сибилла покраснела. «Почему ты так думаешь, Джим?» «Да вот, говорят, у тебя появился новый знакомый». «Кто он? Почему ты мне ничего о нем не рассказывала? Это знакомство к добру не приведет». «Перестань, Джим, не смей дурно говорить о нем. Я люблю его». «Господи, да тебе даже его имя неизвестно. Кто он такой? Я, кажется, имею право это знать». «Его зовут Прекрасный Принц. Разве тебе не нравится это имя? Ты его запомни, глупый мальчик. Если бы ты увидел моего принца, ты понял бы, что лучше его нет никого на свете. Вот вернешься из Австралии, и тогда я вас познакомлю. Он тебе очень понравится, Джим. Он всем нравится, а я... Я люблю его. Как жаль, что ты сегодня вечером не сможешь быть в театре. Он обещал приехать. И я сегодня играю Джульетту. О, как я ее сыграю! Ты только представь себе, Джим, играть Джульетту, когда сама влюблена и когда он сидит перед тобой. Играть для него. Я даже боюсь, что испугаю всех зрителей. Испугаю или приведу в восторг. Любовь возносит человека над самим собой. Этот бедный урод, мистер Айзекс, опять будет кричать в баре своим собутыльникам, что я гений. Он верит в меня, а сегодня будет на меня молиться». И это сделал мой прекрасный принц, моя чудесная любовь, бог красоты. Я так жалко по сравнению с ним. Ну, так что же? Пословица говорит, нищета вползает через дверь, а любовь влетает в окно. Наши пословицы следовало бы переделать. Их придумывали зимой, а теперь лето. Нет, для меня теперь весна. Настоящий праздник цветов под голубым небом.
«Он знатный человек», — сказал Джеймс мрачно.
«Он принц», — пропела Сибилла. «Чего тебе еще?
Он хочет сделать тебя своей рабой».
«А я дрожу при мысли о свободе».
«Остерегайся его, Сибилла».
«Кто его увидел, боготворит его, а кто узнал, верит ему».
«Сибилла, да он тебя совсем с ума свел».
Сибилла рассмеялась и взяла брата под руку. «Джим, милый мой, ты рассуждаешь, как столетний старик. Когда-нибудь сам влюбишься, тогда поймешь, что это такое. Ну, не дуйся же. Ты бы радоваться должен, что, уезжая, оставляешь меня такой счастливой. Нам с тобой тяжело жилось, ужасно тяжело и трудно. а теперь все пойдет по-другому. Ты едешь, чтобы увидеть новый мир, а мне он открылся здесь, в Лондоне. Вот два свободных места. Давай сядем и будем смотреть на нарядную публику». Они уселись среди толпы отдыхающих, которые глазели на прохожих. На клумбах у дорожки тюльпаны пылали дрожащими языками пламени. В воздухе висела белая пыль, словно зыбкое облако ароматной пудры. Огромными пестрыми бабочками порхали и качались над головами зонтики ярких цветов. Сибилла настойчиво расспрашивала брата, желая, чтобы он поделился с нею своими планами и надеждами. Джеймс отвечал медленно и неохотно. Они обменивались словами, как игроки обмениваются фишками. Сибиллу угнетало то, что она не может заразить Джеймса своей радостью. Единственным откликом, который ей удалось вызвать, была легкая улыбка на его хмуром лице. Вдруг перед ней промелькнули золотистые волосы, знакомые улыбающиеся губы. Мимо в открытом экипаже проехал с двумя дамами Дориан Грей. Сибилла вскочила. «Он!» «Кто?» — спросил Джим. «Прекрасный принц!» — ответила она, провожая глазами коляску. Тут и Джим вскочил и крепко схватил ее за руку. «Где? Который? Да покажи же! Я должен его увидеть!» Но в эту минуту, запряженный четверкой, экипаж герцога Бервикского заслонил все впереди, а когда он проехал, коляска Дориана была уже далеко. «Уехал!» — огорченно прошептала Сибилла. «Как жаль, что ты его не видел». «Да, жаль, потому что, если он тебя обидит, клянусь Богом, я оттащу и убью его». Сибилла в ужасе посмотрела на брата, а он еще раз повторил свои слова. Они просвистели в воздухе, как кинжал, и люди стали оглядываться на Джеймса. Стоявшая рядом дама захихикала. «Пойдем отсюда, Джим. Пойдем!» — шепнула Сибилла. Она стала пробираться через толпу, и Джим, повеселевший после того, как облегчил душу, пошел за нею. Когда они дошли до статуи Ахилла, девушка обернулась. Она с сожалением посмотрела на брата и покачала головой, а на губах ее трепетал смех. «Ты дурачок, Джим! Настоящий дурачок! И злой мальчишка! Вот и все!» «Ну, можно ли говорить такие ужасные вещи?» «Ты сам не понимаешь, что говоришь. Ты попросту ревнуешь и потому несправедлив к нему». «Ах, как бы я хотела, чтобы ты полюбил кого-нибудь. Любовь делает человека добрее, а ты сказал злые слова».
«Мне уже 16 лет», — возразил Джим. «И я знаю, что говорю. Мать тебе не опора. Она не сумеет уберечь тебя. Какая досада, что я уезжаю. Не подпиши я контракта, я послал бы к черту Австралию и остался бы с тобой». «Полно, Джим. Ты точь-в-точь, как герой тех дурацких мелодрам, в которых мама любила играть. Но я не хочу с тобой спорить. Ведь я только что видела его. А видеть его — это такое счастье. Не будем ссориться. Я уверен, что ты никогда не причинишь зла человеку, которого я люблю. Правда, Джим?»
«Пока ты его любишь, пожалуй.
Я буду любить его вечно.
А он тебя?
И он тоже».
«Ну, то-то.
Пусть только попробует изменить». Сибилла невольно отшатнулась от брата, но затем рассмеялась и положила ему руку на плечо. Ведь он в ее глазах был еще мальчик. У мраморной арки они сели в амнибус, и он довез их до грязного, запущенного дома на Юстон-Род, где они жили. Был уже 6 час, а Сибилле полагалось перед спектаклем полежать час-другой. Джим настоял, чтобы она легла, объяснив, что он предпочитает проститься с нею в ее комнате, пока мать внизу. Мать непременно разыграла бы при прощании трагическую сцену, а он терпеть не может сцен. И они простились в комнате Сибиллы. В сердце юноши кипела ревность и бешеная ненависть к чужаку, который, как ему казалось, стал между ним и сестрой. Однако,
Когда Сибилла обвела руками его шею и провела пальчиками по его волосам, Джим размяк и поцеловал ее с искренней нежностью. Когда он потом шел вниз по лестнице, глаза его были полны слез. Внизу дожидалась мать. Она побронила его за опоздание, Джеймс ничего не ответил и принялся за скудный обед. Мухи жужжали над столом, ползали по грязной скатерти. Под грохот амнибусов и кэбов Джеймс слушал монотонный голос, отравляющий ему последние оставшиеся минуты. Скоро он отодвинул в сторону тарелку и подпер голову руками. Он твердил себе, что имеет право знать. Если правда то, что он подозревает, мать давно должна была сказать ему об этом. Цепенея от страха, миссис Вейн тайком наблюдала за ним. Слова механически слетали с ее губ, пальцы комкали грязный кружевной платочек. Когда часы пробили 6, Джим встал и направился к двери. Но по дороге остановился и оглянулся на мать. Взгляды их встретились, и в глазах ее он прочел горячую мольбу о пощаде. Это только подлило масло в огонь.
«Мама, я хочу задать тебе один вопрос».
Мать молчала, ее глаза забегали по сторонам.
«Скажи мне правду, я имею право знать. Ты была замужем за моим отцом?»
У миссис Вейн вырвался глубокий вздох. То был вздох облегчения. Страшная минута, которую она с такой тревогой ждала днем и ночью в течение многих месяцев, наконец наступила, и вдруг ее страх исчез. Она даже была этим несколько разочарована. Грубая прямота вопроса требовала столь же прямого ответа. Решительная сцена без постепенной подготовки. Это было нескладно, напоминало плохую репетицию.
«Нет»,
— ответила она, удивляясь про себя тому, что в жизни все так грубо и просто.
«Значит, он был подлец!»
— крикнул юноша, сжимая кулаки. Мать покачала головой. «Нет, я знала, что он не свободен. Но мы крепко любили друг друга. Если бы он не умер, он бы нас обеспечил. Не осуждай его, сынок. Он был твой отец и джентльмен».
«Да, да.
Он был знатного рода». У Джеймса вырвалось проклятие.
«Мне-то все равно! Но ты смотри, чтобы с Сибиллой не случилось того же! Ведь тот, кто в нее влюблен или притворяется влюбленным, тоже, наверное, джентльмен знатного рода!»
На одно мгновение миссис Вейн испытала унизительное чувство стыда. Голова ее поникла, она отерла глаза трясущимися руками. «У Сибиллы есть мать», — прошептала она, — «а у меня ее не было». Джеймс был тронут. Он подошел к матери и, наклонясь, поцеловал ее. «Прости, мама, если я этими расспросами об отце сделал тебе больно. Но я не мог удержаться. Ну, мне пора. Прощай. И помни, теперь тебе надо заботиться только об одной Сибилле. Можешь мне поверить, если этот человек обидит мою сестру, я узнаю, кто он, разыщу его и убью, как собаку. Клянусь». Преувеличенная страстность угрозы и энергичные жесты, которыми сопровождалась эта мелодраматическая тирада, пришлись миссис Вейн по душе. Они словно окрашивали жизнь в более яркие краски. Сейчас она почувствовала себя в своей стихии и вздохнула свободнее. Впервые за долгое время она восхищалась сыном. Ей хотелось продлить эту волнующую сцену, но Джим круто оборвал разговор. Нужно было снести вниз чемоданы, разыскать запропастившийся где-то теплый шарф.
Слуга меблированных комнат, где они жили, суетился, то вбегая, то убегая. Потом пришлось торговаться с извозчиком. Момент был упущен, испорчен вульгарными мелочами. И миссис Вейн с удвоенным чувством разочарования махала из окна грязным кружевным платочком вслед уезжавшему сыну. Какая прекрасная возможность упущена! Впрочем, она немного утешилась, объявив Сибиле, что теперь, когда на ее попечении осталась одна лишь дочь, в жизни ее образуется большая пустота. Эта фраза ей понравилась, и она решила запомнить ее. Об угрозе Джеймса она умолчала. Правда, высказана была эта угроза очень эффектно и драматично, но лучше было о ней не поминать. Миссис Вейн надеялась, что когда-нибудь они все дружно посмеются над нею.